Всем привет! Это подкаст «Дожить до 18+.» Это снова мы. Это подкаст, в котором три студента обсуждают учебу, работу и жизнь в постоянно меняющемся мире. Меня зовут Тима.
Я Юра.
И я Алиса.
И мы все студенты айтишных специальностей третьего курса, получается.
Уже,
блин,
да.
Пипец.
Это
больше половины, да.
Ужас.
А что мы тут делаем? Записав три сезона нашего подкаста, мы поняли, что любопытство и постоянные эксперименты — это то, что помогает нам выживать и искать себя в этом сложном мире. И мы стартуем новый сезон, это четвертый сезон нашего подкаста.
Так, Алис, добавь конфетти сюда. Салюта конфетти.
Алиса, добавь сюда конфетти.
Визуально, да.
Что будет происходить в этом сезоне? В этом сезоне каждый выпуск один из нас рассказывает о своем хобби или увлечении, о котором мы раньше не говорили, просто подробно не обсуждали и даже не знали, это может быть друг о друге. Наша цель — доказать, что каждый человек в чем-то эксперт, хотя другие могут даже об этом не подозревать.
Ну и в этом выпуске мы решили начать, ну, с самого интересного увлечения, на самом деле, ну, конечно, моего.
По мнению эксперта.
По мнению, да.
Вот, это рыбалка на спи. Нет, ребята, на самом деле я хочу вам всем рассказать про огромный мир, который у вас над головой. Это не астрономия, нет, это чуть ниже.
Тима, на самом деле...
Как ты красиво завернул.
Это авиация.
Тим, на самом деле, уже, я не знаю, сколько лет нас конфьюзит, так что мы можем идти по улице, он такой: о, Боинг летит,
просто
это
стабильно.
Авиакомпания «Россия». Вы такие: чё, как там?
Причём вы идёте, разговариваете,
да,
а
да,
он
да,
смотрит
да.
в небо и просто посередине предложения вставляет.
By the
way, да. Аэробус А4-4-5 там.
Ну и что, ребят, ну это как бы такое увлечение. Да, оно во многом выражается, я как раз расскажу про это.
Сегодня мы с Юрой, как не эксперты в этой теме от слова совсем, расспросим Тиму, как дешево путешествовать самолетами, и также мы зададим ему глупые вопросы про авиацию, и мы надеемся получить на них умные, да, простые ответы.
Я очень шарю в этой теме, поэтому умные ответы будут. Я со своей, так сказать, стороны расскажу про то, как войти в авиацию, как заниматься авиацией, когда тебе 14 лет, когда тебе 25 лет, когда тебе 45 лет, потому что там реально уровень отличается. Как это хобби выражается в повседневной жизни, и как им можно очень просто, так сказать, с порога начать заниматься. И, в общем, мы начинаем.
Поехали.
Латко.
Ну что, ребят, перед тем, как перейти к этим классным, интересным вопросам...
Начнём с неинтересных.
Неправда. Еще созрел один вопрос, о котором сложно не поговорить. Мы закончили третий сезон, получается, это был июнь, а сейчас начало сентября, и мы все пошли в универ. Мне интересно, вы вообще как, типа, уже встроились в эту универскую жизнь, и как вы себя вообще сейчас чувствуете, какие впечатления?
Слушай, я все лето отдыхал. Я отдыхал как проклятый просто. Я
как
просто
чёрт.
Отдыхал без дня и ночи. Вот. При этом, типа, я успел устроиться на работу.
Нормально.
Ну, как это? Не то чтобы работа, это темка скорее.
Темка.
Ну, типа, я работаю по своему графику, потому как хочу. Ребят, маркетплейсы, если кому-то интересно,
дропшиппинг. Пишите, да, пишите.
Доставка товаров из Китая. Мы этим занимаемся всем. У меня, короче, в телеграмчике мне написано. Ладно,
супер.
Ну это правда звучит как темка, при этом, типа, это офигенная работа для студента, потому что я, типа, трачу на это, ну, часов 10 в неделю, а все остальное время я свободен, это на удаленном таком формате все делается.
Это классно.
Вот, и из-за этого как-то вот мне проще вливаться в ритм, хотя вот этот полторамесячный отдых меня, конечно, просто выбил из колеи абсолютно, и... Ну ничего, ничего, я справляюсь, не справляюсь, мне интересно.
Ты круто.
Я вообще, я не знаю, у меня было лето... Такое чисто загородное и абсолютно счастливое.
Дача вайбс,
да, потому что, живя на природе, это лучшее, что могла сделать для себя этим летом. Чем я занималась? У меня была работа уже с весны, получается, я работала летом тоже, но вы понимаете, я ездила в офис, типа, раз в неделю, остальные 6 дней я что делала? Я готовила каждый день.
Пироги.
Каждый день, просто, ну, типа, перед исключением, я пробовал новые рецепты каждый день, это было самое счастливое.
Если кто-то решит подписаться на Алисе на Инстаграм, вы офигеете от того, как там часто и много...
Слушай, там очень много вкусного.
Вкусного, она еще нас иногда угощает.
Это самый лучший контент, я
считаю. Спасибо, дорогие, спасибо, мне очень приятно. Это было мое основное занятие этим летом, и, честно говоря, просто счастлива и отлично его провела. При этом, к сожалению, не получилось у меня никуда съездить. Я не буду немножко это восполнять даже уже в этом месяце. Вот. Но могу сказать, что режим сбился, потому что когда время учебное, я встаю в 6 утра, вот, и там вечером возвращаюсь и там стараюсь пораньше ложиться. У меня все сбилось, я в 2 ложилась, в 11 просыпалась.
Ну, как бы смотря, как посмотреть.
Но я прекрасно понимаю, что бывают похуже ситуации. Вот, я не жалуюсь, это просто к тому, что сейчас началась учеба. Опять 6 утра, и надо просто было видеть меня на прошлой неделе. Было очень сложно. Я вырубалась днем, я вырубалась потом в 7 вечера. Вот. Но могу сказать, что все равно рутина — это просто лучшее, что есть, потому что я делала до этого, как я сказала, было летом раз в неделю в офисе, и на этом вся моя работа заканчивалась. Просто, ну, вот все. А сейчас у меня просто там учеба, работа и миллион разных дел там и по дому.
Ну, это так, тонизирует немножко, да, ты и, в таком и потоке.
Я это
все
делала, а я уже забыла, каково это. Я забыла, что я могу столько делать в один день. И на самом деле это здорово, потому что было тяжело ничего не делать. Вот, а сейчас все супер.
Это прикольно, да. Это вот я тоже вчера почувствовал, как, ну, у нас, по сути, учеба уже там 2 недели идет. Вот, а у меня вчера, ну, или полторы, ну, короче, что-то такое. Но она недели. Типа идет. А у меня всего за это время было 2 лекции, как раз вчера.
Капец.
Я на первой лекции тоже такой был, типа, памп, я не знаю, я такой, да, учиться, круто. А на второй я уже засыпал, мне хотелось домой. Вот. Третий курс бизнес-информатики в ШЭ, да, все, приходите, тут классно.
2 лекции за 2 недели. Жестко учиться, ребята.
Типа того.
Капец.
Ну, вообще плавно учеба-то начинается? Ну, по Юре понятно, у тебя больше планируется вообще пар?
Ну, у меня не намного больше. У меня будет что-то типа 4 или 5 пар в неделю.
Капец.
Всего 4 предмета на первом модуле.
Слушай, это здорово. Ну, может, хотя бы вы их нормально освоите, значит.
Ну, да, это есть такое, что я
просто когда у тебя типа 10 предметов, вот я не знаю, сколько у меня сейчас, но много, сильно больше 4. И ты на все распыляешься, и тупо приходится на что-то забивать, поэтому...
Если говорить про лето, то я, в принципе, у меня были такие же вайбы, как у Тимы, потому что эти 1,5 месяца мы, типа, были в отпуске вместе, что сначала в Италии, потом в Армении, потом в Грузии, потом на Эльбрусе. Поэтому тут, в принципе, все, что релейт ему, можно ко мне перенести.
Я постараюсь написать об этом в канал, я обещаю, но, типа... Просто, если вы меня пнете вовремя, я реально об этом расскажу. Либо в выпуске, либо в канале, потому что путешествие очень интересное получилось. И довольно. Ну, не то, чтобы прям сильно бюджетное, но типа какая-то часть из него была довольно подъёмная.
Еще какой хайлайт у меня за это лето, что я впервые нашел себе фулл-тайм работу. И тут наши путешествия с Тимой немного отличаются, потому что в Грузии он ездил там, он посмотрел всю Грузию, поездил по всем монастырям, виноградникам и так далее, это очень классно. А я в это время сидел где-нибудь в кафе и там писал резюме, откликался на вакансии, там проходил собесы, вот. Я думаю, что я из-за этого еще раз в Грузию обязательно вернусь, потому что я ничего не посмотрел. Вот. Но вообще собираюсь в свой канал написать такой небольшой тред про то, как я устраивался.
Ребята, у Юры появился канал. Я ему говорю об этом уже 3 года. Сделай канал, сделай канал.
Он еще формально не появился, но я думаю, к моменту выпуска появится. Я собираюсь написать там, как я устраивался. В итоге устроился в Тинькофф Банк джуном аналитиком и расскажу про конверсии, которые у меня там были, про то, что я писал в резюме и так далее. Если интересно, то обязательно приходите. Вот все как-то так. Меня ребята уже хотят бить ногами за такое количество саморекламы, но это вот так вот.
Не, всё нормально.
Вы лучшие.
Давайте уже про самолеты.
Да, про самолеты.
Сколько можно, ё-моё.
Поехали про самолеты.
Полетели.
Тимош, сколько я тебя помню? С 0 лет.
Так.
Ты всегда, всегда знал все про самолеты. Ты всегда этим интересовался. Это всегда. Я причем с детства все думали, что ну, Тима вырастет, будет пилотом. Все просто все это знали.
Так я тебе больше говорю, я тоже так.
Так вот. И скажи, кто на это повлиял, или как ты к этому пришел? Вообще, как, откуда возникла эта идея?
Не, на самом деле все очень просто. Мне кажется, большинство хобби и увлечений рождаются именно так. Это просто у меня отец, грубо говоря, из сферы, это, он сам закончил летное училище, то есть он должен был быть штурманом по, штурман по образованию, и должен был летать на советских каких-то самолетах, но типа так случилось, что больше профессии штурмана как бы нету, есть как бы командир воздушного судна и воздушный, и второй пилот, а он как бы, не особо нужен, но ему это потом впоследствии помогло с работой, так как он понимал в авиационных картах и так далее, и так далее.
Блин, я-то думал, что у меня хобби — алюминиевый завод. Теми, что...
Судя по папам.
Теми, что, да, все хобби.
Ну, не то чтобы...
Ну, не, это... Я согласен с тобой.
Мне кажется, это просто таким катализатором стало, катализатором.
Нормально.
Просто как-то вот я жил в этой сфере, и вот разговоры были про это, то есть мы там, грубо говоря, у нас там первое время у нас не было скатерти, там у нас вместо скатерти была карта такая бумажная для флайт-планов, грубо говоря, там, где карта России, но типа она не это, она с навигационными точками.
А это вот до сих пор, мы на прошлой неделе с Тимой встречались, и он типа достает зонтик, а там зонтик у него вместо, вот все полотно, это навигационное. Карта. Я сразу понял, чей он.
Вот, и мне кажется, что во многом из-за этого, потому что, типа, я слышу все эти разговоры, то есть папа считает, что это круто, я сам как бы тоже начинаю считать, что это круто. Я до сих пор так считаю, мне просто как бы зародилось все из-за этого, то есть вряд ли бы я смог как-то бы этим заняться сам. С другой стороны, как бы мама тоже это все поддерживала, и она меня отдала в дворец пионеров города Москвы на кружок авиамоделирования, и, наверное, там вообще прям самый-самый первый мой какой-то экспириенс с самолетами начался, потому что мы там строгали из деревяшек и пенопласта модельки. То есть это ты там что-то разрабатываешь, ты, короче, ее клеишь, там ПВА клеим, потом думаешь, блин, склеилась, не склеилась, приходишь через неделю, начинаешь ее пускать.
Это сколько тебе лет было?
Мне было лет 8, наверное, не знаю. Ну, типа, это прям вообще был, я был малой. Как бы там логическим продолжением этого хобби это было, так сказать, круговое такое моделирование, это... Чуть посложнее, ты уже собираешь модельку из дерева, обклеиваешь ее полиэтиленом, прикладываешь к ней мотор, грубо говоря, прикручиваешь бензиновый, и начинаешь ее крутить вокруг себя. И она типа летает, короче, по кругу. И вот там такие были в Дворце пионеров круговые площадки. Никто не понимал, для чего они. Ну, то есть, все такие, что это такое? Я такой ходил, я знаю. Типа, это чтобы. Ты вот реально ты стоишь, крутишь вот эту веревку, и у тебя самолет вокруг тебя летает, твой такой этот. Вот. Ну, вообще, это такое прям советское-советское хобби. Сейчас, я думаю, честно говоря, никто сейчас этим особо сильно не занимается, ну, потому что, блин, гораздо интереснее собрать самолет на радиоуправлении,
да, чем. Да, сейчас, просто немного трансформировалось.
Ну, конечно, я всякими квадрокоптерами увлекался, подарки на день рождения, тут китайские квадрокоптеры, блин, очень хотел себе всякие DJI, я такой, блин, DJI, типа, Фантом, там, третий Фантом, ну, то есть вот эти вот квадрокоптеры, которые сейчас разные боевые задачи в том числе выполняют, тогда это было очень круто, их можно было запускать везде, тогда было вообще всем абсолютно пофиг на
вот уголовно что... наказуем.
Да. Когда квадрокоптеры были просто для съемки видео птичьего полета.
Это такое классное было время, типа, а сейчас у них все в ящике лежат, вот эти все маленькие квадрокоптеры. Мне так жалко, на самом деле, потому что, блин, их вроде не продашь сейчас особо.
Да.
И ничего с ними не сделаешь, и как бы, блин...
Ну, до общем, лучших времен.
Это вот прям вот это было, вот так вот мое хобби выражалось. Наверное, самым главным таким вот выражением это было то, что я такой, я реально там лет до 6 класса точно, мне кажется, там где-то класса до 8 может быть, я такой, ну, ребят, я стану пилотом. Я пилот гражданской авиации, сажайте ко мне, там, садитесь ко мне на... Ну, короче, не знаю, ну, то есть у меня вот это вот реально было, что я такой, я хочу стать пилотом, у меня было понятно, куда идти там, потому что я знал, что вот есть Ленинградское, Ульяновское там, Московское, еще какое-то училище, самое крутое Ленинградское, потому что там мой папа учился, соответственно. Ну, вот, хотя по факту там, по-моему, плюс-минус одинаково, то есть, ну, типа, не суть важно.
Я до сих пор помню, как классная руководительница наша, если Тима какую-нибудь тройку там получал, она сразу говорила, что Тихонов, я с тобой не полечу. Все знали, да, что есть такие наклонности.
Не знаю, то есть мне как-то это... Вот это, то, что ты рассказываешь, мне это одновременно и бесило, но, с другой стороны, вот сейчас у меня вообще никакой стратегии нету в том плане, куда я, что я, потому что сейчас я хочу стать айтишником. Ну, то есть я уже как бы наполовину
айтишник. В айти, да.
Да, но, типа, тогда было абсолютно все понятно, я понимал свой доход, предполагаемый, я понимал, во сколько лет у меня появится этот доход. То есть стратегия была настолько понятная, настолько простая и, типа, совершенно не требующая каких-то умственных затрат в том плане по планированию и как бы по всему.
Так вот проще это. Жить.
Это вот правда. Это реально проще жить. А потом... Ну, то есть и папа тоже такой, да, надо стать пилотом. А потом что-то перемкнуло в нашей семье. И вот... И, короче, вот это вот, типа, гнаться за тем, чтобы стать пилотом, то есть и у папы, и у меня, оно резко пропало. Ну, то есть, типа, я такой, блин, а походу в IT можно больше зарабатывать. Ну, типа, такой, начал об этом думать, потом такой, а зачем мне быть пилотом, если могу сделать авиакомпанию? Ну, типа, вот это был самый последний звоночек, когда я такой, все, ну, короче, нет, я не хочу быть... А, еще мне прабабушка тогда говорила, типа, что это за пилот вообще, что это за профессия? Ты извозчик, ты таксист. Я вообще так обижался на это, думаю, блин, ты чё, блин, бабушка, прабабушка, что это такое?
Бабушка, прабабушка.
Я, правда, я на это очень обижался, потому что, ну, честно говоря, то есть тебе как-то берут твою мечту, грубо говоря, да, тебе говорят, что нет, типа, это фигня, тебе не надо туда, давай, короче, ученым становись, или так-то, так-то. Думаю, блин, ну мне нравится это, я же не могу. Но в итоге, наверное, как-то это вот сыграло тоже свою роль, что я такой, блин, ну надо, короче, стать айтишником. И поменял вообще свой вектор где-то вот уже...
В общем, под общественным мнением твоя жизненная траектория изменилась.
Ну я бы не сказал, что прям под общественным, то есть что-то свое тоже было, я как бы такой вот... Вот, хочу, может быть, что-то более такое.
Типа, да. Ну, простое. В принципе, было бы неплохо сидеть на Бали, да, и да, удаленно зарабатывать.
Ну, не так, может быть, я просто вот у меня, знаешь, это же романтика, профессия связана с романтиком. Может быть, я перестал быть романтичным каким-то, потому что я вот помню, каким я был таким вот романтиком раньше, какой я сейчас романтик. Ну, конечно, это небо и земля. Что-то вот реально
перемкнуло. Понял, да, небо и земля.
Вот. Ну, как бы я до сих пор... Да,
в седьмом классе ты был таким романтиком.
Я был просто Казановой, извините. Вот. И вот после этого что-то куда-то отошло прям на задний план, просто вот только в качестве хобби появилось. Как бы оно выражалось именно конкретно в том, что я просто шарю за эту штуку, что я понимаю, где что летит, когда что летит, как летит. Я понимаю модели, я просто смотрю обзоры на самолеты на YouTube. Ну, то есть, типа, не знаю, то есть, это как-то вот просто произошло, то есть, преобразовалось в интерес. Из мечты стало интересом. Какие-то игры тоже были про там Flight Simulator, я себе купил этот джойстик. Это просто стало вообще на заднем плане.
Ну, наверное, это в целом, когда люди взрослеют, это много с чем так происходит, что когда-то было что-то, что увлекало все твое внимание. Там, не знаю, я в третьем классе в футбол очень много играл, играл в FIFA и там тренировался и смотрел футбол чисто на кухне.
А сейчас представьте, Юра футболист.
Сейчас что-то мне это настолько неинтересно. Ну, это вот даже не в интерес перешло, а сейчас мне просто это неинтересно абсолютно.
Слушай, ну посмотреть пиво
с мужиком. Ну, с пивом, да, это можно, да.
Не знаю, не знаю. Ну, просто, наверное, да, это во многом.
Ну, это нормально, я к тому, что это ок.
Все хотят стать футболистами, космонавтами. Может быть, пилотами тоже все хотят стать. Просто мне кажется, что стать пилотом и стать космонавтом — это просто, типа, ну, реально пилотом стать просто. То есть тебе надо просто быть плюс-минус здоровым.
Часто космонавт — это карьерный этот рост.
Космонавт — это вообще... Ну, вообще, да, да.
Они все летчики, да?
Да, ну, обычно военные, правда, не гражданские, но типа все равно. Ну, в общем, как-то так. Поэтому если вот рассматривать, вот откуда у меня эта экспертность появилась, то это просто вот с годами из-за среды, которую там, ну, вот, отец у меня, грубо говоря, да, его друзья... Вот, из-за того, что я просто сам тоже интересовался, какие-то книжки у меня там лежат до сих пор дома, какие-то я это читал, какие-то я листал там про самолеты тоже. Ну, то есть, что-то я знаю, в общем, поэтому, ребята, супер. Задавайте вопросы, спрашивайте. Вот, как-то так.
Окей, первый вопрос. Вот, допустим, я хочу максимально дешево, просто, безопасно, чтобы нигде ничего не отменилось, не потерялось, чтобы не супер много там времени тратить и в аэропорту, и пересадки и так далее. Вот я хочу долететь из точки А в точку Б, там, я не знаю, куда-нибудь, да, на Кубу, в Таиланд. Или... Хотя, как мне сюда... кажется, в Европу даже сложнее, да, сейчас долететь. Да, может, да, на Кипр сложно долететь точно.
Вот. Как бы сюда четко вписалось рекламе авиасейлс, да, вот просто типа, ребят,
ну, её не будет.
Обычный, одно слово, авиасейлс, даже здесь реклама. Ну ладно, нет, авиасейлс, если слушаете нас, пожалуйста.
Напишите,
но, да. Но в целом, смотри, я тебя понял, это вообще потребность всех людей куда-то долететь дешевле всех, быстрее всех и как бы удобнее всех. Ну, тебе такой, смотри, лайфхак.
Так, давай, первый лайфхак, записываю.
Хочешь дешево, да?
Хочу.
Значит, во-первых, это пересадки. Вот смотришь, вот что-то вот с пересадками, что-то нестандартное. То есть смотри, дешёво — это значит не как все.
Ну типа в Питер через Владивосток, правильно?
Например. Нет, на самом деле, ну вот смотри, давай я тебе просто свой алгоритм расскажу, как я делаю.
Вот да, тебе мама говорит: Тима, мы летим на Кубу. Вот найди, как нам долететь.
Я смотрю, какие есть аэропорты на Кубе. Да, смотрю, какие есть аэропорты рядом с местом назначения. Я смотрю их, выписываю, гуглю их сайт. Смотрю на сайте, какие туда самолеты прилетают. Смотрю либо на сайте, либо на флайт-радаре, потому что...
Типа какие компании?
Какие компании, из каких городов. Просто там обычно карта нарисована, и обычно на табло примерно понятно, ну, какая карта полетов есть у данного места. Вот. Так я, например, нашел авиабилет из Нальчика в Санкт-Петербург. То есть я думал, что из Нальчика только в Москву летают. Нет, оказалось, в Санкт-Петербург тоже есть. Я вот им полетел в итоге с помощью миль. Я себе купил там билет. Ну, в общем... посмотреть сначала просто, что и где летает, потому что, скорее всего, вот рейс из Москвы, он будет самый дорогой, самый загруженный и самый...
Так, вопрос, а если я просто зайду на авиасейлс или куда-то еще и вобью Москва-Куба, я не получу тот же результат?
Конечно, нет, потому что, ну, все-таки, ну, ты же понимаешь, авиасейлс на чем-то зарабатывает, ты понимаешь? Какую-то комиссию он себе забирает, какую-то...
Ну, забирает, но...
Он показывает не все тебе полет, он показывает тебе там на одной странице, он показывает там рейсы, которые там самые популярные, или рейсы, которые там проплачивают поднятие в поиске, грубо говоря. Ну, то есть тебе надо тоже самому поискать чуть-чуть, если ты хочешь прям подешевле, и помимо авиасейлса посмотреть еще там, ну, во-первых, конечно, другие агентства, а во-вторых, просто сайт авиакомпании банально зайти и глянуть, типа, вот ты уже выбрал себе рейс, ты понял, что это самая дешевая опция, глянуть просто на сайте авиакомпании и сайте агентств, потому что есть тариф авиакомпании, который она сама продает как агентство, а есть тариф, который она предлагает агентствам, и он очень часто дешевле, потому что он, типа, там другие правила возврата и так далее, и так далее, и так далее, при этом, типа, ну, там реально можно сэкономить пару тысяч рублей вообще спокойно. Просто надо... вот расширить свой кругозор, грубо говоря, посмотреть на разных сайтах, рассмотреть разные виды направлений в том плане, ну вот, например, если ты хочешь в Тбилиси попасть, да, ну вот подумай, может быть, тебе это сделать не напрямую в Тбилиси, например, там и Москва-Ереван-Тбилиси, там, или там Ереван-Тбилиси доехать на машине, потому что там прямой в Тбилиси, конечно, будет очень дорого стоить. Сейчас, ну, это самая популярная схема, это Москва, минеральные воды и автобус до Тбилиси. Ну, типа, это реально получается там в два раза дешевле. И как бы вот, если ты хочешь куда-то добраться, посмотри, какие есть альтернативные способы туда добраться. То есть на поезде, на автобусе, просто какой-то аэропорт рядом. Есть такие города, которые как бы... ну, то есть они миллионники, при этом как бы у них два аэропорта, и они там между ними 200 километров, ну или 150.
Ну, то есть ты открываешь карту, куда тебе надо прилететь, и смотришь, что есть рядом.
Да, и... Ну, просто ориентируйся, ориентируйся в географии, ориентируйся вот в экономике этого места.
Хорошо, как... вот ты посмотрел, увидел, ну, мы про алгоритм, да, мы начинали. Окей, ты посмотрел аэропорты, ты посмотрел города, что дальше?
Ну, зашел, значит, на все эти сайты, на Aviasales, на One2Trip, на какой-нибудь, ну, не Каяк, а какие там еще есть. Я Тиньковым еще иногда пользуюсь, тоже там просто все эти агентства. Значит, посмотрел, какие у тебя есть мильные карты, какие есть мильные карты у твоих друзей, какие есть плоские...
Что такое мильные карты, для тех, кто не знает?
Мили — это программа лояльности авиакомпании, это вообще придумали американцы, чтобы конкурировать между собой, просто потому что, ну, уровень сервиса был один и тот же, но надо было как-то уже завлекать клиентов, они просто придумали, что они будут кэшбэк дарить, то есть мильные карты — это типа прародитель кэшбэка. Сейчас все вот знают про кэшбэк, вот это мили авиакомпании, это был самый первый кэшбэк, и вот за них можно купить авиабилет с какой-то там, с огромной скидкой, грубо говоря, ты заплатишь только там за какой-то сбор топливный или регистрационный, ну, в общем, не суть важна. То есть, типа, вот я, например, купил авиабилет девушки за вместо 15 тысяч рублей за 2. потому что у меня были там мили накопленные из полета с Таиланда, грубо говоря. И типа очень часто там есть всякие предложения от банков, от самих авиакомпаний, и просто ты как бы копишь их, ну типа они у тебя там есть. И просто, ну вот вспомни, да, если, а может быть у ваших родителей есть 100%, просто в родителей, у меня у мамы там было какое-то космическое количество миль из-за, там, из-за Сбербанка, а вообще даже там типа, ну мне Аэрофлот неудобно, я им не летаю, ну типа там было реально много полетов бесплатных, вот.
Да,
ну,
я
типа...
помню, ты так вот как раз в Питер летал, да, так, да, да, когда мы с Эльбрусом возвращались.
Вот, да, вот как раз Нальчик, Москва, то есть через Санкт-Петербург я там все стоп-овер сделал. Кстати, вот стоп-овер тоже еще один из лайфхаков. Это очень популярно в Турции, в Стамбуле, что они тебе говорят, что, чувак, выйди, погуляй 2 дня, поживи в Стамбуле, оставь там немножечко денег. Но, типа, мы тебе эту разницу, грубо говоря, вернем скидкой в авиабилет. Формально так это выглядит, потому что ты такой, чё, пересадка 50 часов? Но, по сути, это вот реально возможность выйти погулять. Вот. И так вот делают крупные вот эти вот авиакомпании, типа турецких авиалиний, вот Эмирейтсов и вот...
Да, тут друзья некоторые летали.
Вот. Ну, тоже, стоповер тоже тема. Вот, тема. Просто, ну, самый дешевый вариант — это просто вот покупать напрямую обычно у авиакомпании, и покупать именно cabin size luggage без багажа. То есть вот это тоже, блин, вот это меня так бесит. Я сам летаю с багажом, я понимаю, но я просто улетаю на 1.5 месяца.
Да.
Если я куда-то лечу на неделю, мне хватит вот этого вот багажа, который там 30 на 40, сколько там, на 20. Он реально небольшой, но в него поместится все. Постирать можно всегда в ванной, там, в раковине. Ну, типа, просто мылом стирается, если у вас проблемы какие-то. Ну, то есть... Я не понимаю людей, которые 30-килограммовые себе баулы делают. Ну, ребят, ну нахрена вам столько? Вот. Ну, то есть для дешевизны, вот тоже, вообще абсолютно супер рад, что придумали такие тарифы. Это очень-очень удобно, очень удешевляет полет, учитывая, что постоянно все растет в цене. Это очень удобно.
Так, мы обсудили, как нам найти дешево и эффективно авиабилеты. Теперь вот у нас есть билеты, мы собираемся полететь. Какой план действий, какой алгоритм, когда ты едешь в аэропорт, когда, ну, до аэропорта, в нем, может быть, после, какие есть важные
моменты? Когда максимально комфортно и безопасно.
Значит, и не сломя голову.
Значит, надо обязательно понимать, какой сезон сейчас. Это зима, лето. Какой сезон именно в туристических направлениях. И вообще,
чтобы загруженность
вот, это даже совет даже в прошлую тематику, потому что, ну, типа, если вы полетите в Питер в белые ночи, у вас билет в Питер будет стоить там плюс 20-15. И, типа, не надо лететь, когда все летят. Вот, это тоже, кстати, туда же совет. Значит, про аэропорты такая же тема. Если ты понимаешь, что там сейчас сезон, надо закладывать 3-3,5 часа. Если это международный рейс, если это локальный рейс, это 2-2,5, ну, плюс какое-то время на дорогу. Я просто сторонник того, чтобы посидеть там лишнее время в аэропорту, но как бы точно-точно успеть, вне зависимости от ситуации на дороге. Вот, значит, у русских вообще есть такая привычка, что надо доехать на такси в аэропорт. Ну, типа, никак, только на такси. То есть я вообще топлю за то, чтобы ребята всех просили их довезти. Я сам предлагаю такие услуги из ВОЗа. Я сам всегда прошу каких-то своих друзей меня довезти. Либо пользуюсь каршерингом. В целом это типа тоже экономит деньги после какого-то.
Если вы можете на машине, вот мы, например, живем в Троицке, ближайший аэропорт у нас Внуково. И, ребята, автобусы и метро... Вообще без проблем ты езжаете, вы из любой точки вообще Москвы есть
вода. Тебе надо тащить чемодан,
ну, если, ну, если ты, если, как Тима говорит, ты без чемодана,
ну, это,
то
да, это такой...
сильно проще.
Ну, просто я понимаю, да, если там ты, девушка, летишь 30-килограммовым чемоданом, да, наверное, тебе будет тяжело, действительно. Ну, тебе даже тяжело его будет из дома вынести.
Да.
Тебе, ты не сможешь его с лестницы, с подъезда спустить. Тебе
нужен... если ты с этим керрион, с этим, с ручным,
да, то ну, вообще извините, это вообще правда, спокойняк. Вот, то есть я за то, чтобы тоже вот на этом этапе пути тоже, ну, снижать издержки, грубо говоря, посмотреть обязательно, какой аэропорт покупаете. В Москве есть такая подстава, ну, как в Лондоне теперь, что там есть какой-то аэропорт, который вообще не Лондон, то есть это другой город. У нас есть такой же Жуковский, который там находится в 80 километрах от Москвы, да. Ну, он новый, Ну, типа, туда реально ехать часа 2.5-3.
Ну, с таким же успехом можно в Ярославль прилететь.
Ну, типа того, да, да, непонятно. Mm-hmm. То есть посмотреть, куда, сколько тебе до него ехать, какая там обстановка на дорогах. Обычно это 1-1.5, может быть, там минут 30, зависит реально от положения.
Может, вы эту разницу между в билетах потратите на такси?
Вот, там, кстати, да, вообще это тоже постоянно такое происходит, что, типа, вот я когда улетал в Италию, я купился из Домодедово. На 2000 было дешевле. Я просто попросил друга довезти меня. Но вообще такси стоило 2000. То есть можно было до Внуково доехать как бы спокойно на автобусе. Вот. И последний лайфхак тоже, типа, никто не запрещает брать еду с собой в аэропорт и в самолет. Можно купить себе просто в супермаркете, сделать себе там яички. Ну, не надо яички. Курицу, яички не делайте. Нет, просто типа что-то можно себе упаковать спокойно в каком-нибудь вкусвилле, купить себе каких-нибудь снеков и кайфовать весь полет. Ну, блин, вот единственное, что мне в России не нравится, это вот то, что нельзя воду в аэропортах ни в каких. И чем колхозный аэропорт, чем он меньше, тем дурнее там правила.
Я так офигел, вот когда, просто... где мы там, то ли в Ереване, то ли в Италии, тебя на этом досмотре, ты спокойно проходишь с водой, тебя никто вообще не спрашивает про это.
Я даже
не знаю, что такое. Офигеть, что, ребят, у вас тут одни террористы, как у вас еще все не взорвалось?
Вот, типа, никому нафиг это не надо. Ну что это, вода, ну бензин, какая разница. То есть бензин они поймут. То есть это всегда понятно, грубо говоря. Ну просто вот у нас так обезопасивание, это как-то делается, в том числе как показуха. Ну, не хочу вот спорить, и просто мне это вот бесит. Как бы на безопасность, мне кажется, это особо сильно не влияет.
Да,
с другой
да.
стороны, у нас очень классно, что у нас на лоукостерах, даже на лоукостерах, обязательно бесплатная вода.
Да.
Это вообще, кстати, тоже главный лайфхак в самолете. В самолете очень сухой воздух. Надо обязательно брать с собой любой увлажняющий крем и постоянно просить стюардессу принести тебе воду, постоянно пить. Ну, еще, конечно, постоянно вставать каждый час, потому что есть же такая еще, ну, как сказать, поверье, что варикоз образуется из-за частых перелетов, которые длинные. А, ну, просто наденьте плотные носки, не надо компрессионные прям, и вставайте каждый час, все. Ну, если спите, то, типа, ничего страшного, все ок, типа, от одного там раза ничего не будет. Вот, поэтому главное вода, вот реально, потому что там сушит просто капец. Кстати, из-за этого там другой вкус в самолете именно, из-за того, что сушит, и вот немножко из-за другого давления. Я просто, понимаете, нету таких лайфхаков, типа, как не попасться к детям в самолете, чтобы тебя не орал младенец над ухом. Такого не будет, ну, то есть нету универсальных.
Я никогда не понимаю вот этот вопрос, когда люди жалуются на маленьких детей. Я прекрасно понимаю, что ты можешь быть уставшим каким угодно, но ты... как бы, по сути, едешь в общественном транспорте.
Да, да.
Ты не можешь это контролировать, и даже родители детей не всегда могут это контролировать. Ты живешь в неизолированном месте. Я не хочу говорить, летать туда private jet'ом, там, на... очень люблю, когда люди жалуются.
Слушай, ну, просто, типа, вот я последний раз летел, со мной летели, ну, мама с девочкой, девочка просто, ну, вот реально меня долгами долбила. Я говорю, можете хотя бы обувь снять, чтобы... Ну, девочке 2 года.
Нет, нужно, безусловно... особенно дети, если уже чуть-чуть хотя бы подросшие, нужно как-то, ну, нужно просто воспитывать, да, своего ребенка.
Да, да.
Но когда ты видишь, что ситуация, ну, не знаю, ну, люди, откуда ты знаешь, почему кто-то летит там с младенцем, или кто-то летит просто с ребенком, вдруг там кто-то болеет, вдруг, ну, маленького ребёнка, не знаю, уши закладывают, что ты сделаешь? Другой вопрос, когда взрослые люди себя ведут неподобающе, когда люди...
Ну, это стресс, ситуация же стрессовая, в плане, типа, ты в ограниченном пространстве, все как бы вот это...
Нет,
вот
я прекрасно это все понимаю, у меня вообще клаустрофобия, мне реально страшно. Во-первых, не надо, не знаю, там, снимать ботинки у незнакомых людей, и если у тебя какие-то проблемы там с ногами, и не надо...
Это просто банальный этикет, на самом деле.
Да. Просто люди так жалуются, скажем, на детей, когда сами есть миллион взрослых, которые ведут себя в разы хуже, это просто надо было мне это,
это
выдать.
Да, нормально. Ну, просто на самом деле главный лайфхак, типа, если летишь на туристическом направлении Москва-Анталия, Москва-Пхукет, Москва, вот что-то такое там, ну, 100% у тебя будут дети. Ну, то есть, куда летят люди с семьями, это можно посмотреть, спросить у любого турагентства. Ну, вот если летишь в
Москву-Анталию... Можно догадаться, да?
Ну, типа, ну, подумай там, да, я не знаю, сядь в бизнес-классе, там, или, я не знаю, возьми беруши, или просто планшет какой-нибудь, чтобы занять ребенка, если там у мамочки этого планшета нет. Ну, типа, это надо просто думать наперед. Вот и все. У тебя любая проблема, она решается думанием наперед.
Да.
Вот.
Люди просто любят жаловаться, и все.
Беруши, ну, эти наушники с шумоподавлением, какой-то досуг разный, если поспать не получится, как бы, ну, типа, сори.
Да.
Вот. Ну, типа. все твои проблемы решаются деньгами, на самом деле, как бы никому...
Это вот, да, это, может, эту ремарку, там да. и про поиск билета, да, и да, про да. самолете. В принципе, все, что мы сейчас обсуждаем, если у вас есть деньги на прямой перелет в бизнес-классе, то, типа,
то
в принципе...
Go off просто, да, наверное, мы за вас про очень это,
да, ну, как бы...
Берите так, бизнес-такси до аэропорта, да, приорите там...
Priority pass, какие-нибудь бизнес-ру... Это не румы, как они называются, бизнес-залы.
Да.
Но путешествие — это не привилегия, а право, и поэтому мы сейчас все это рассказываем.
Я считаю, да, вообще, что путешествие — это, ну, реально должно быть более популяризировано. И в целом, на самом деле, можно путешествовать дешевле, просто у нас как бы есть такой из-за Турции, когда были хорошие времена, все отдохнули в Турции, в пятизвездочных отелях, считают, что отдых должен всегда выглядеть так. Нет. Отдыхать в кемпинге, отдыхать в хостеле за границей, это тоже ок, типа... И
я
это...
думаю, у нас отдельный будет выпуск про путешествия, конечно. И мы про это поговорим более
подробно. Да, просто, ну вот, майндсет такая установка есть у русских людей.
Есть такое, что это реально привилегия, что это дорого, что...
Да, и что если ты отдыхаешь, то ты тратишь все деньги.
Рубрика «Глупые», но на самом деле не глупые, а просто интересные вопросы, на которые у всех, типа, разные мнения и нет чего-то единого. Первый вопрос. Опасно ли летать на самолете с точки зрения радиации? Потому что вроде как это выше к солнцу, тоньше атмосфера, и как будто бы говорят, что это, типа, как три рентгена сделать себе один раз полететь. Как на самом деле?
Значит, у тебя есть природный фон, да? Да. Обычно это что-то около 10 микро... рентген в час, насколько я помню. И просто на высоте это повышается в 10 раз доза. То есть в час ты получаешь 100 микрорентген вместо 10 обычно.
Но.
Привычная, то есть годовая доза для человека, это вообще что-то типа 10 тысяч этих, уже не микрорентген, а этих микрозивертов, которые типа в 1000 раз...
Ну что, если ты говоришь, обычно это 10 в час?
Да.
Сейчас, то есть 240 в При день этом... и на 360 умножить, ну кажется, да, что это то, что ты говоришь, это намного
больше. То есть, понимаешь, ну типа это то же самое, как посмотреть телевизор, там даже так бывает. Причем типа фон постоянно...
В микроволновке
постоянно. Да, в микроволновке тоже вредно стоять, ну типа... И, ну, как бы, вообще, очень простой ответ, что пилотам нельзя летать больше, чем 900 часов в год, в том числе поэтому. Ну, и вообще, там вообще много получается часов просто. Вот.
Ну, в общем, если вы летаете меньше, чем 900 часов в год, то все окей, все
окей, да.
Окей, супер, спасибо.
Тимош, у меня такой вопрос. Мне очень стало недавно интересно, связано с тем, что я посмотрела... значит, историю одного из терактов и узнала, что там у них было, например, закрыто воздушное пространство во всей стране какое-то прям продолжительное очень время. И прямо полностью.
Да.
Для любых видов воздушных
Суден, да.
Да, я думаю, могу вопрос склонять. Что произойдет, если, допустим, у тебя есть свой самолет, вот у тебя стоит просто, ты занимаешься малой авиацией, если ты на своем типа кукурузнике такой... вылетаешь в небо, во-первых, если ты просто не сообщаешь, что будет, если ты не сообщаешь о своем полете, и что будет, если ты вылетишь, когда закрыто воздушное
пространство? Смотри, значит, как работают радары, они как бы шарят вот то, что высоко, а то, что низко, они могут только, если ты прям совсем над ними где-то летишь, поэтому во многом все, кто бежали из Советского Союза на своих каких-то самодельных летательных аппаратах, они просто не знают, это делать. И сейчас тоже беспилотники, они летят незаметно, на самом деле. Ну, это типа база ухода от радаров. Но вообще, обычно как это? Значит, какие-то радиопредупреждения, потом объявляется план перехват, просто к тебе подлетает истребитель и такой, типа, эй, друг, там есть схема сигналов, которые показывают, что, типа, следуй за мной. Вот, он пытается с тобой связаться, они как-то вот руками через кабину. Если они понимают, что никак связаться не получается.
Подожди, они связаться в смысле, что они пытаются по радио настроиться?
Радио, да. Он показывает уже дальше сигналы вот через кабину и крыльями. Не получается, сначала предупредительный выстрел, потом он снова перед ним прилетает.
Офигеть.
А потом уже сбивает. Ну, потому что, блин, извините, угу. чувак, тебе 100 раз сделали предупреждение, да. пытались угу, как угу. бы тебе объяснить, что это неправильно, ну, как бы сори.
Угу.
Сейчас, я не знаю, может быть, вообще даже сразу
поймут.
Ну, типа, это реально зависит от условий в стране, потому что вот как бы там была катастрофа, когда в Иране с украинским Боингом, ну, типа, там случилось так, что просто они, ну, никаких перехватов, ничего такого не было, сразу запустили ракеты, просто потому что там, ну, в стране до сих пор тоже война была в то время, ну, какие-то действия. Поэтому лучше так не делать.
На этой прекрасной ноте, да, вопрос следующий. Допустим, ты хочешь начать заниматься малой авиацией, я не знаю, купить себе маленький самолет и, ну, там, летать из одного города в другой.
Да.
Первый вопрос, как это сделать? Второй вопрос, насколько это дорого?
Это очень дорого, потому что образование, чтобы получить Private Pilot License, есть вот это, да, это чтобы летать на кукурузниках как раз. Это стоит порядка 10 тысяч долларов в России, порядка 7 тысяч долларов в ЮАР. Кстати, многие сейчас, ну, ездят в ЮАР специально туда его получать, потому что, типа, ты на эту разницу там просто живешь и кайфуешь, ну, потому что это интересная страна. И это сразу международное, потому что в России, например, летное удостоверение, оно действует не везде. Значит, вот 10 тысяч долларов отложил, плюс какое-то количество денег на тренировки, уже получил все. Сколько стоит самолет? Самолет стоит как очень хорошая машина, на самом деле. Типа, на самом деле, можно и за 20 тысяч долларов найти самолет, но это будет прям табуретка, грубо говоря. Вот то, о чем там, как бы, знаешь, все американцы летают, это Cessna, да, там 172, 152, любая. Это уже 50-100 тысяч долларов, причем мне кажется, что это уже вот выше в сторону 100 тысяч долларов и дальше, потому что вообще там ничего не гниет, поэтому самолеты часто летают в 70-х годов, в 60-х тоже я видел пару раз. То есть они как бы состоят, так, грубо говоря, из полиэтилена, который перетягивается, и как бы там электроника какая-то совершенно простая, которая тоже меняется, взаимозаменяет, ну, какие-то приборы, там, альтиметры. Ну вот. Но, значит, на самолет обычно скидываются. То есть это покупается
4... А, это несколько владельцев на один самолёт.
Да, просто потому что, ну, тебе нафиг он не нужен, ну, чтобы каждый день на нем летать.
А по обслуживанию еще сколько?
По обслуживанию, это на самом деле они все либо на керосине, либо на 95-м даже есть бензине, который не автомобильный. Керосин. Там какие-то масла, комплектующие стоят действительно дорого, вот, при этом как бы, ну, если это делить на всех, да, как бы там вообще в целом... Есть такая ресурсная единица, как моточасы, то есть все исчисляется в моточасах. То есть вот двигатель проработал 20 часов, это вот там столько стоит, грубо говоря. Реально это как дорогая машина. Ну там хорошая дорогая машина, вот, и если там делить на троих, на четверых, на пятерых, то в целом получается ок. На самом деле из остальных расходов, кроме обслуживания, это ангар. Все, ну какие-то там еще фи, которые ты аэропорту платишь. Короче, да, есть даже бабки должны быть, и там в этом плане, как в Америке, не получится, потому что, типа, ну там просто уровень жизни получше, и все стоит подешевле, в том числе самолеты, и как бы из-за этого вот эта разница ок.
И последний вопрос, я думаю, я просто не могу его не задать. Это был буквально первое, что меня заинтересовало, когда мы узнали, что будем про авиацию записывать. Это... Значит, я девочка, девушка, женщина. Могу ли я стать пилотом?
Ну, смотри, как и всегда, значит, чтобы стать пилотом, тебе нужно пройти летную комиссию в любой стране. И там, по-моему, для девушек там единственное требование, чтобы, ну, не быть беременной, грубо говоря. А все остальные такие же, как мужчине.
А это какие, типа, какие это... еще параметры?
Там надо зрение иметь плюс-минус 3, то есть, типа, не вот это, в этом диапазоне, но можно с линзами.
А, типа, ну, да. С линзами всё, спасибо. Вот.
И что-то там по ожирению и по росту есть.
Типа тоже, никакие типа. Линзы не позволяют тебе иметь зрение плюс-минус 3, тогда ты не подходишь.
Как там, в общем, ну просто вот они от стране к стране отличаются сильно. Ну, как бы все на самом деле, можно купить, на самом деле. Я не пропагандирую этот способ, но медкомиссия проходится легко. PPL вообще без проблем и в России, и в загранице вообще просто без проблем.
PP что?
Private Pilot License. CPL — это Commercial Pilot License. Это значит, просто пилот-любитель не может деньги получать за это вообще никакие. Он может только, типа, скиньтесь ПЖ. А зарабатывать он с этого не имеет права. А вот Commercial Pilot License, там уже сложнее и требования, и девушек не так часто пускают, просто потому что группы почему-то считаются, что это мужики, при этом у нас уже в Ульяновском, там, в Ленинградском и еще в каком-то училище, там иногда появляются женские группы, то есть можно бесплатно выучиться на пилота гражданской авиации, но это будет не международный сертификат, он будет действовать в России и в каких-то еще странах. И дальше уже можно его будет как-то подтверждать, это уже дальше. Ну, то есть девушкой можно стать, но это, конечно, сложнее, чем... Девушкой-пилотом можно стать, но это, конечно, сложнее, но в России... Сложнее
из-за формальных каких-то ограничений из-за формальных, или неформальных?
Из-за неформальных тоже, потому что, ну, там, блин, грязные мужики вообще все это работают, такие вот это... Не все это любят, не все до сих пор девушек на дороге воспринимают, а в воздухе-то вообще, хотя в России...
Особенно в Иране.
В России 30 действующих девушек-пилотов, командиров воздушного судна и, по-моему, вторых пилотов.
А сколько ты должен налетать часов во время своей учебы?
По-моему, порядка 50 что-то должно быть, но там, понимаешь, чем лучше, тем... Чем больше, тем лучше. То есть там вот реально никто с таким количеством никогда не устраивается никуда. То есть всегда это порядка 100 часов.
Все, принято.
Ребят, я очень волнуюсь, понравилось ли вам такой вот мини, так сказать, исповедь про мое хобби.
Я тоже очень волнуюсь, потому что боюсь, что будет мало прослушиваний, но при этом я очень сильно кайфанул и много нового узнал, и это было круто. Не зря, короче, сходили, записались, по крайней мере, хотя бы поэтому, а там по фидбэку посмотрим.
Да, пожалуйста, напишите, как вам выпуск, какие бы вы темы хотели, какие хобби бы хотели услышать, или, может быть, если бы у вас есть интересное хобби, вы готовы про него рассказать, напишите в чат обязательно.
Для этого у нас есть чат, ссылка есть везде, где... Бывают ссылки, точно найдете, описании, если посмотрите. Да.
Обязательно подписывайтесь на канал Юры,
на
нас, на всех, на наш телеграм-канал, на наш Дзен, на наши запрещенные соцсети, в общем, на все подряд подписывайтесь. Пожалуйста, ставьте сердечки на Яндекс.Музыке.
Пожалуйста, пишите нам про то, как вам новый формат, потому что нам очень нравится такое записывать. Про школу, университеты мы уже много чего рассказали. На самом деле жизнь у нас крутится не только вокруг этого. У нас много еще есть разных хобби, про которые мы очень хотим рассказать, и на надеемся, что вам это нравится и будет нравиться дальше.
Ну и последнее, да, пожалуйста, имейте хороший день, хорошо отдыхайте, хорошо поработайте, чтобы у вас все было хорошо.
Ребят, подкаст заряжен на успех. Все, кто послушает этот подкаст, у них денежный доход увеличится в 3 раза в течение 3 месяцев.
Подробнее на нашем курсе о том, как поднять доход в 10 раз за 2 месяца.
Ну, кстати, можем записать вторую часть про... Мне есть еще что рассказать про самолеты. Если прям супер зайдет, ПЖ, оставьте.
Все, ждем ваши комментарии. Спасибо, что вы нас слушали.
Да, всех любим.
Всем пока.
Всем пока.